Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. В Москве 13 часов 1 минута. Погода такая вот пасмурная. Хочется прямо уже солнца, какого-то большего тепла. И сегодня мне захотелось как-то вот исполнить все-таки заповедь или повеление, которое дает нам автор послания к евреям. И особенно понимая, что иудеи, у них приближается Пасха, западные христиане, они находятся в Страстной неделе. Вот, хотелось бы как-то повглядываться, наверное, в ту реальность, которая связана с крестом и воскресением, и как-то напрямую это пережить, тем более, что автор послания к евреям, он призывает нас это делать. Да, вот в 12 главе, в первых трех стихах мы читаем. Итак, нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников. Это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. То есть для автора послания к евреям, обращающегося к страдающей церкви, после такого удивительной галереи героев веры в 11 главе послания к евреям, он делает вывод. И вывод его в том, что нас окружает целое облако свидетелей, которые, взирая или видя невидимого, например, как сказано там про Моисея, про Авраама, они обретали силу делать то, что подчас невозможно сделать в мире, как он есть. И он призывает неотрывно смотреть на Иисуса, потому что от начала до конца наша вера зависит от Него, и смотреть именно на Его вот этот такой переворот креста, где Он умолился с одной стороны, да, стал уязвимым, стал беспомощным, а с другой стороны он победил грех, смерть и дьявола в своей немощи. И сейчас, как автор говорит, он сидит по правую сторону от Божьего престола. И вот это все во вглядывание нам нужно думать о нем, призывает в третьем стихе автор. Вот понимая, какие страдания пережил он, вот переживая, видя, понимая, мы получаем силу не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. И вот в мире, в котором мы сейчас живем, это такая вот очень хорошая подспорье, да, хороший ресурс. И я могу, знаете, чтобы сильно не теоретизировать, рассказать то, что случилось со мной в понедельник. У меня есть незнакомый, я его считаю своим учителем, Андрей Михайлович Суздальцев или Тавров, и он проходит сейчас лечение сложное, и для того, чтобы лечение шло с минимальными, скажем так, потерями здоровья, ему нужна была мазь. И вот я попробовал все, что вообще в моих силах, а в моих силах очень многое, вот, поискать и в России, и в Белоруссии, но мы не смогли найти эту мазь. Я немножко, ну не немножко, я расстроился, потому что я не люблю не добиваться своей цели, ну, наверное, как и многие из нас, да, никому не нравится быть, ну, как бы переживать состояние фиаско, или, как говорят американцы, фрустрацию, да, вот тяжелое чувство фрустрации. И я написал в молитвенную нашу группу церковную, и, к моему большому удивлению, нашлись друзья друзей, которые работают в посольстве государства, с которым у нас сейчас недружественные, скажем так, отношения. И эти люди съездили, привезли эту мазь, и за минимальные деньги ее нам передали. И знаете, вот в понедельник я об этом узнал, и вот до сегодняшнего дня я пребываю в таком удивительном состоянии. Меня настолько эта ситуация растрогала, и я вдруг понял, что как важно, вглядываясь в события, которые происходят, видеть там, ну, скажем так, добро, любовь и Бога. И это помогает мне думать о Пасхе. И, на мой взгляд, вот именно, наверное, к этому и призывал нас автор. Потому что, вглядываясь сегодня в жизнь, вглядываясь в соцсети, вглядываясь в новостные ленты, мы можем многое увидеть. В общем-то, помогая людям и работая с людьми, особенно если речь идет там, ну, о каком-нибудь там коучинге, это одна из самых важных, наверное, таких вот граней работы, что мы понимаем, что человек меняется, когда он начинает верить во что-то такое, что обеспечивает эту перемену. Ну, вот здесь автор утверждает, что если мы будем неотрывно смотреть на Иисуса и переживать то, что с ним происходило, и думая об этом, мы получаем силу не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. То есть это такие мощнейшие обетования. И вот в понедельник, когда я узнал об этом, знаете, для меня мир как-то очень быстро перевернулся. Из недружелюбного мира, из запутанного мира, он превратился в очень замечательное место. И вот я уже третий день об этом думаю, и как-то сразу вспомнились слова Ветхого Завета, там Псалом 15, да, вот окончание, которое, кстати, читают на Пасху. «Я всегда видел Господа перед собой, Он по правую руку от меня, я не поколеблюсь». Поэтому веселится сердце мое и радуется язык мой, и тело мое будет жить надеждой. Ведь ты не оставишь душу мою в мире мертвых и не дашь твоему святому увидеть тление. Ты показал мне путь жизни, сердце мое исполнится ликованием перед лицом твоим. Блаженство быть вовек по правую руку твою». И это удивительный такой псалом, который написал Давид, и вот этот его опыт, что несмотря на все, что с ним происходило, одна из, в общем-то, версий толкования, что он находился в филистимской земле, в общем-то, в этот момент, это удивительно, что даже вот в таком месте, где вообще не было ничего, скажем так, из земли обетованной, где поклонялись другим богам, Давид видел перед собой у Господа и обретал надежду. И как важно сегодня, знаете, вот не теоретически, а вот как-то в глубине души увидеть, что в центре этого мира любовь, добро, свет, что есть совершенно другая реальность, которая нами управляет. И даже если нет никаких подтверждений этому, ну, вокруг нас, эта реальность не перестает присутствовать, и она не перестает оказывать на нас влияние. Ну, наверное, если вы были миссионером или ездили в другую страну, или смотрели по телевизору, например, как какие-то люди, которые занимаются исследованием вообще культуры, людей, ездят, ну, в какую-нибудь там, я не знаю, в удаленные племена. Мне вот очень нравится смотреть об этом, как в джунгли Амазонки едут современные какие-то исследователи, и они встречаются с людьми, которые там живут. И это таких вот два мира встречаются. Мир цивилизации и мир древний. Мир, где мир духов, они живут собирательством и охотой, и вот в каком-то смысле мы, как верующие люди, мы как будто находимся внутри другой цивилизации. И об этом говорил Иисус, что «Царствие мое не от мира сего, и Царствие мое и внутри вас, и посреди вас». И это удивительная победа Пасхи, да, вот этот новый исход, перемена реальности, что в центре мира, ну, скажем так, не империя зла, а любовь, которая все держит, все хранит, всем управляет. И вот очень важно каждый раз, когда мы встаем на молитву, когда мы открываем Священное Писание, видеть, что в центре мира любовь, видеть всегда перед собой у Господа, неотрывно смотреть на Спасителя, потому что вот это видение, вот это знание, что в центре всего любовь, забота, добро, и даже когда мы не видим никаких этому подтверждений, оно все равно в центре этого мира. Так же, как, ну вот сегодня в Москве пасмурно, но мы знаем, что за облаками солнца. Если, например, была бы возможность сесть в самолет и взлететь, буквально через пару минут полета мы бы увидели, как вот над этим покрывалом облаков сияет замечательно солнце. И сегодня хотелось бы почитать, конечно же, Генри Нувана, его молитвы на Страстную неделю, прочитать стихотворение и прочитать кусочек проповеди, которая была написана еще в V веке, чтобы как-то посмотреть на крест с двух сторон. Со стороны взятия и несения креста и со стороны уже победы, которой принес крест. Причем, знаете, вот, наверное, дорогие для меня слова, которые указывают на удивительную реальность того, о чем мы сегодня говорим, а говорит Иисус разбойнику на кресте, который говорит: «Господи, помяни меня, да, когда будешь в царстве своего отца». Иисус говорит ему удивительную вещь, что «ныне же будешь со мной в раю». Знаете, такая вот правда, что даже вися на кресте, Иисус понимал, что это, в общем-то, даже крест и несправедливые страдания, на которые его распинают, ничего не отменяют и ни в чем его не ограничивают. Вися на кресте перед тем, как произнести «прости им, Господи, ибо не знают, что творят», он говорит: «ныне же будешь со мной в раю». Это самое потрясающее заявление и обещание одному из самых, наверное, недостойных рая людей. И вот видеть вот эту удивительную возможность креста, видеть, что вот это вот слава Божия, да, ибо так надлежало Христу войти в свою славу, пишет Лука о том, что поняли ученики уже после того, как увидели воскресшего, что именно так произошел вход в потрясающую реальность того, что дьявол, смерть, грех, все зло, оно было побеждено. Ну и давайте будем меньше говорить, а больше проживать. Вот я сейчас прочитаю молитву на Страстную пятницу Генри Нувана. Для меня эта молитва очень значимая. И вот я буду читать, и давайте вместе как-то вот проживать то, о чем эта молитва нам говорит. Великая пятница. Дорогой Господь, что я могу сказать Тебе в эту святую ночь? А есть ли какие слова из моих уст, мысли или предложения? Ты умер за меня. Ты отдал все за мои грехи. Ради меня Ты не только стал человеком, но и претерпел самую жестокую смерть. Что я могу Тебе ответить? Я хотел бы найти подходящий ответ, но, размышляя о твоих святых страстях и смерти, я могу только в смирении признаться в неадекватности какого-либо ответа перед величием и безграничностью твоей любви. Позволь мне просто стоять и смотреть на тебя. Твое тело сокрушено, голова изранена, твои руки и ноги пробиты гвоздями, Бог пронзен копьем. Мертвое тело покоится на руках твоей матери. Все закончилось, завершилось. Пророчество исполнено. Сладостный Боже, благодатный Господь, щедрый Господь и прощающий Господь, я поклоняюсь Тебе, я прославляю Тебя и благодарю Тебя. Своими страстями и смертью Ты обновил и возродил все. Твой крест стал новым знамением надежды для мира. Господи, позволь мне всегда пребывать у Твоего креста и с новой силой возвещать надежду креста неустанно. Аминь. Удивительная молитва и удивительное смирение этого человека, который ее произносит. И ведь действительно, ну какой ответ можно дать, кроме того, как, ну, как-то воплотить в себе вот эту реальность, которая стала нам доступна этими страданиями. И это удивительно, что у этих страданий столько места в Евангелии. Эдвард Шелита, пораженный кровавой бойней Первой мировой войны, нашел утешение вот именно в том, что Иисус смог показать своим ученикам шрамы, оставшиеся после распятия. И это вдохновило его написать стихотворение «Иисус со шрамами». И мы знаем, что автор послания к евреям в 5 главе, он пишет там, что именно вот своими страданиями, тем фактом, что Иисус прожил на этой земле как человек и страдал как человек, автор говорит, что он страданиями был приготовлен для того, чтобы быть первосвященником, священником нашей веры, быть тем, смотря на кого мы обретаем, в общем-то, силу, жизнь, вдохновение, ну и все, что нам необходимо, в общем-то, для нормальной жизни, даже в ненормальные времена. Итак, Эдвард Шелита, его стихотворение, которое он написал, понимая все ужасы и последствия бойни Первой мировой войны. «Коль я не знал тебя, узнать хочу сейчас. Твои глаза в ночи горят сквозь тьму. Дай видеть след тернового венца, узреть тебя, израненный Иисус. Пугают небеса они, как лед. Во всей вселенной нам приюта нет. Живем мы в боли, что нас исцелит? Но кровь Иисуса милость нам дарит. Коль к нам приходишь ты сквозь все оковы, дай на руках твоих увидеть кровь. Поверь, мы с болью хорошо знакомы. Яви лишь раны, нам знаком пароль. Все боги были сильны, ты был слаб. Они неслись, ты к трону шел с трудом. Но нашу боль лишь ты сумел понять. Нет ран на них, лишь на тебе одном». Удивительное стихотворение. И вот недавно ехал в автобусе, там ехал пьяный мужчина. С кем-то разговаривал по телефону, и стало понятно, что он участвовал в спецоперации. И вот с его слов, опять же, я не знаю, правда это или нет, там из 50 человек его подразделения погибли 26. И знаете, вот я смотрел на него, пьяного такого, с тяжелыми такими вот глазами, я думал, что может ему помочь? Он никогда не пойдет, наверное, в церковь. Ну, или если придет, ну, что он там сможет понять? Ну, может быть, и сможет. Может быть, я немножко фантазирую. Но я вспомнил об этом стихотворении. Я вспомнил о кресте, потому что это понятный символ страданий. Так же, как вот у нас в стране мы говорим, что это мой друг, мы с ним съели пуд соли. Или это мой друг, я с ним пойду в разведку. И для меня, чем больше я верю, чем больше я служу, наверное, самой большой опорой, надеждой, вдохновением является то, что многие-многие люди, герои Священного Писания, да, и вот в послании к евреям в 11 главе мы читаем этот потрясающий список людей, имена которых названы и не названы. И потом автор говорит нам в начале 12 главы, что делать, чтобы мы обрели эту удивительную силу, потому что сила чистоты, сила святости, сила исцеления, сила жизни, сила радости, сила надежды, она не витает как-то вот так вот в воздухе. Она дается нам, когда мы соприкасаемся со Христом, потому что Он является источником. И мы знаем, что дар Духа, да, он многогранен, у него 9 граней. И вот почему автор послания к евреям, он призывает нас к такой, казалось бы, странной деятельности. Он не призывает нас сразу там неделями поститься, там, сокрушать челюсти нечестивым, как Иов, например, да. Он не призывает нас бросить все и бежать куда-то в лес. Он призывает нас к другому. Идти, но идти определенным образом. Да? Будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. И вот эти две, наверное, такие знаковые практики, которые нам нужно делать, это всматриваться во Иисуса и думать о том вообще, как такое стало возможно. И вот молитвы в церкви очень много все-таки и картин, и стихотворений, ну и можно там Баха того же самого вспомнить, страсти по Иоанну, страсти по Матфею, как-то вот приобщиться к этому всматриванию. Ну и давайте еще одну молитву Генри Нувана прочитаем и будем идти дальше, потому что как-то уже прям половина передачи прошло. Дорогой Господь, помоги мне смотреть только на Тебя. Ты воплощение божественной любви. Ты выражение безграничного сострадания Бога. Ты видимое проявление святости Бога Отца. Ты красота, благость, нежность, прощение и милосердие. В тебе можно обрести все. Вне тебя только пустота. Зачем мне искать кого-то или идти куда-то еще? У тебя глаголы вечной жизни. Ты истина есть пища и питье, ты есть путь, истина и жизнь. Ты свет, сияющий во тьме. Ты светильник, ты дом на горе. Ты совершенный образ Бога. В тебе и через тебя я могу узреть Небесного Отца и рядом с тобой найти путь Троицы. Святой, прекрасный, славный, будь моим Господом, моим Спасителем, моим Искупителем, моим провожатым, моим утешителем, моей надеждой, моей реальностью и моим миром. Тебе я хочу отдать всего себя. Позволь мне быть щедрым, а не скупым и колеблющимся. Позволь мне отдать Тебе все, все, что у меня есть, все мои мысли, дела и чувства. Все это Твое. Твое, Господи, пожалуйста, прими эти дары и сделай их своими. Я не знаю, как он писал эти молитвы, но понимая, что чувствовал, и вот Для меня самое удивительное, наверное, в воскресенье, самое удивительное в празднике Пасхи, что, по сути, это дело Иисус очень мало учил. Он вообще сказал, что в день, когда вы меня увидите, вы не спросите меня ни о чем. И вот этот переход, да, вот мы говорим, что Пасха – это новый исход. Когда мы были, так же, как евреи, они были пойманы в Египте, они были бесправными, над ними царствовал фараон, над ними царствовали, ну, наверное, божества, и религии, вот эти путы, да, вот как сейчас над многими людьми царствует там черная магия, сглаз, звезды, повороты, привороты, вся вот эта вот штука. И вдруг, благодаря тому, что они помазали косяки, доверились Богу, доверились Моисею, доверили правду той встрече, которая произошла с Моисеем, они вышли, прошли через Черное море и стали свободным народом в земле обетованной. И это тот путь, который проходим мы. И иногда очень тяжело начинать этот путь, потому что мы чувствуем то, что чувствовали израильтяне. Мы сидим в своих домах, мы понимаем, что силы, которые против нас, они слишком большие. Но у нас есть удивительная привилегия вглядываться, да, вот в страдания Господа на кресте. И вот происходит вот эта удивительная вещь, когда его страдания становятся нашей силой. Так же, как мы понимаем, что страдания героев, они становятся нашей силой. Так же, как творчество каких-то великих людей, мыслителей, целителей, поэтов, художников становится нашим ресурсом и нашим вдохновением. Да, вот мне нравятся стихи Владимира Соловьева, там есть такие строки: «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле. Неподвижны лишь солнце любви». И это солнце правда, которое восходит над любящими Господа в Малахии в 4 главе. Оно действительно прекрасно. Господь — это солнце правды. И Пасха действительно — это не просто праздник. Это суть христианства. Если мы внимательно будем читать апостольские послания, то и первые проповеди, которые есть, ну, например, в Деяниях апостолов, мы увидим, что апостолы не возвещают никакого учения Иисуса Христа. Они ни разу не говорят, как учил нас Господь. Они не пересказывают Нагорную проповедь, не передают из уст в уста рассказы о чудесах Христовых. Важнее всех этих рассказов, учений и теорий, и притч, они говорят только одно: «Он умер за грехи наши, но и воскрес». Они все говорят о воскресении Христовом не только как о событии в жизни Иисуса Христа, но и в их собственной жизни. В жизни всех, кто принял вот это пасхальное благовестие. Как потом апостол Павел, да, вот человек, который не был с апостолами, но который встретил Христа, напишет: «Потому что дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Послание Римлянам 8:11. И необычность произошедшего со Христом в том, что его смерть и воскресение действуют в нас прямо сегодня. И каждое причастие, ну вот мы, например, как протестанты, кто делает причастие раз в месяц, мы понимаем, что в этот момент историческое событие воскресения становится реально духовной реальностью, которую мы прикасаемся здесь и сейчас. И воскресенье-то, по сути, это не праздник наших собственных усилий, ни нашей мудрости, ни наших достижений. Мы празднуем Бога и празднуем радость Его победы. Мы празднуем Его великие дела. Мы празднуем свою сопричастность вечной жизни, как церковь уже во втором веке начала говорить, что Бог воплотился, чтобы человек обожился. Как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе, самой длинной главе об воскресении, он говорит, что как мы носили образ перстного, так мы будем носить образ и бессмертного. И Пасха – это победа, которая меняет все. Да, вот это изменение центра реальности. И если говорить об этом более, так вот, ну, может быть, используя Священное Писание, я читал на этой неделе книгу Райта, богослова, и он приводит там такое сопоставление, знаете, как-то вот именно сегодня, почему-то после стольких лет моего чтения Священного Писания, для меня как-то эти слова в душу очень глубоко запали. Когда сатана искушал Спасителя в Луке, в Евангелии, в 4 главе, в 5 стихе, мы читаем следующее. «Приведя его на высокое место, он показал Спасителю в один миг все царства мира и сказал ему, «Я передам тебе всю их власть и силу, потому что отданы они мне, и я даю их кому захочу». Итак, если ты поклонишься мне, то все это будет твоим. И ведь действительно, друзья, как часто, ну, я не знаю, насчет вас, я могу сказать о себе, как часто я убеждался в том, что это действительно реальность, что как-то вот все принадлежит злу, а не добру, что легче быть каким-то таким вот злым, чем добрым. И мало-помалу крест, да, и любовь креста, и нежность креста, и мудрость креста, она завоевывала мое сердце. И сегодня я могу сказать, что это не так. И как никогда я сегодня понимаю то, что говорил Иисус своим ученикам в Галилее, да, в Евангелии от Матфея, 28 глава. В 16 стихе мы читаем, что ученики пошли в Галилею, на гору, куда Иисус велел им прийти. Там они увидели Иисуса и поклонились Ему, однако некоторые засомневались, что это Он. Тогда, подойдя, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Какие это удивительные слова, что если в Евангелии от Луки в 4 главе мы видим, что царство земли, они в полном распоряжении лукавого, и он предлагал даже Спасителю, говоря, что «я даю их кому хочу», то уже после воскресения Иисуса Христа, когда он встречает своих учеников в Галилее, в очень таком важном месте, он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И вот это для меня о том, как я могу исполнить повеление, которое дает автор послания к евреям, да, вот, вглядываться в Спасителя, думать о его крестных страданиях, для того, чтобы вот эти слова «Мне дана вся власть на небе и на земле» были моей опорой, были моей надеждой, были моей силой, были моим вдохновением. Точно так же, как вот в обычной жизни, да, вот мы живем, у нас что-то не получается, но приходят добрые люди, и они начинают что-то делать, и все меняется. И вместе с этим и мы меняемся, понимая, что посреди всего того, что происходит, трудности жизни, ее запутанности, нашей ограниченности, вдруг побеждает добро, вдруг побеждает любовь. И как важно, чтобы наша молитвенная жизнь, наше прочтение Священного Писания, вообще наше смотрение на реальность, они приходили вот к этой очень важной фразе, которую воскресший Иисус говорит своим ученикам, «Мне дана вся власть на небе и на земле». что теперь вся власть принадлежит ему. И вот в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, когда речь идет о воскресении, там в центре этой главы апостол Павел пишет о том дне, когда будет полная победа, и все и во всем будет Господь. И это удивительно. И для меня еще удивительно, что это все происходит в Галилее. Вообще Иисус отправил их в Галилею. Я как-то об этом не думал, но потом прочитал комментарий Сурожского и как-то вообще в другими глазами на все это посмотрел. И вот что пишет Антоний Сурожский в своем втором томе трудов. Один старый священник как-то старался разъяснить мне место в конце Евангелия от Матфея, где Христос повелевает своим ученикам идти в Галилею. Я ставил вопрос, а почему он посылает их в Галилею, да, вот, когда он уже среди них, и они в его присутствии? К чему посылать учеников на другой конец Святой Земли, когда они уже вместе? И священник мне дал такой ответ. Галилея означает их первую встречу со Христом. Там они узнали его сначала как товарища детства, друга юности, мужающего человека, в котором они постепенно прозревали святость, красоту, такое измерение, какого не было ни в ком другом. Почему он и стал их наставником, их совестью, их учителем, в ком они позднее узнали Бога, воплотившегося ради спасения мира? Позднее их накрыла трагедия, потому что иудеи означает трагедию. И слова Христа к ним означали: «Идите в то место, где все было, покой и радость и взаимная открытость». И тот священник еще сказал мне: «У каждого из нас есть внутри своя Галилея. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни, может быть, в детстве, может быть, в другое время, пережил момент, когда Христос, Бог, стал реальным. Момент, когда в его жизнь вошла вечность. Впоследствии мы обычно теряем это. Но этот пережитый опыт подобен реке, которая течет в пустыне, потом исчезает в песке и снова выходит на поверхность, порой через большое расстояние. И мы должны вновь обрести свою Галилею. Тот миг может быть совсем мимолетный, когда Бог стал реальным, и мы стали другими людьми». И вот это очень такой вот серьезный момент, да, вот очень много людей хотят вернуть себе вот эту первую радость, радость первой любви. И вот здесь мы видим, как Христос возвращает ученикам радость первой любви, но не только это, Он изменяет вообще их видение и понимание реальности. Он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Он возвращает их к тому чувству всемогущества, которое мы испытываем, когда впервые начинаем верить, впервые начинаем доверять, когда мы впервые влюбляемся, когда впервые с нами происходит что-то особенное. И затем митрополит Антоний задает два вопроса. И мне кажется, эти такие вот вопросы, на которые нам стоит найти ответ в эти недели, которые остаются у нас до Пасхи. Вот первый вопрос, который я снова и снова ставил бы себе самому и теперь вам. В моменты молчания или когда вы молитесь, ставьте себе вопрос: есть ли в моем опыте живой Бог? Такой же определенный, такой же реальный, как мои друзья, как мои родные, как Бог, который некто, а не нечто, не сила, а реальная личность. В этом, наверное, был и феномен того, что произошло с учениками, что они верили не в учение о Боге, они встретили Его живого и реального. Так вот и второй вопрос, который мы должны заставить себе. Нахожусь ли я все еще в Галилее? Сохранил ли я это переживание живого Бога? Превратилось ли оно в воспоминание, пусть приятное, или все еще является реальностью настоящего времени? Два удивительных вопроса, которые задает нам митрополит Антоний, который, в общем-то, ну, и дает нам очень важный подход к Пасхе, что либо это все по-настоящему, либо Бог это все по-настоящему, или мы верим в какие-то слова. Слова какой-то реальности, доступа к которой у нас нет. И для меня это, ну, самое такое удивительное, что ученики не цитировали то, что написано в Евангелии. Да, мы знаем, что после воскресения Иисус растолковал им и открыл им ум к разумению священных писаний. Мы знаем, что была такая вот библейская школа, в которой, ну или библейские занятия, в которые Иисус 40 дней учеников учил о своем царстве. Наверное, он давал им понимание той реальности, которая теперь есть, той реальности, о которой так много говорил апостол Павел, но она вся сводится к тому, что сказал своим ученикам Иисус в Галилее, что всякая власть на небе и на земле принадлежит мне. Правление сменилось, царь поменялся. На земле разворачивается Царствие Небесное. И можете вы его видеть, вы можете к нему приобщаться, вы можете его открывать между собой, вы можете ему служить, вы можете его распространять. И это царство, в котором воля Божия осуществляется на земле, как и на небе. И это источник наших сил, это источник нашего вдохновения, это источник, чтобы нам не изнемочь душой, и не потерять присутствие Духа, по словам автора послания к евреям. И остается буквально 7 минут. Хотелось бы закончить уже, наверное, такой вот со стороны воскресения посмотреть на крест. Мне нравится 114-й псалом. Я как-то вообще не отмечал для себя вот эти вот стихи, но когда я занимался своим восстановлением перед тем, как начинать какие-то серьезные упражнения, мы читали стихи из Священного Писания и размышляли о них. И именно тогда вот эти стихи для меня какие-то стали особенные. 114-й псалом, 7, 8 и 9 стихи. «Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от преткновения, ну или от падения. Буду ходить перед Господом на земле живых». И вот это такой вот пасхальный призыв, друзья. Буду ходить перед Господом на земле живых. Почему? Потому что Господь был благ ко мне. Потому что моя душа вернулась в свой покой, в моем сердце Божий храм. Он избавил меня от смерти. Он избавил глаза мои от слез и ноги мои от преткновения. Что может быть большей радостной вестью, чем эти потрясающие ветхозаветные славы псалмопевца? И вот Епифаний Соломинский в V веке написал удивительные слова, как мне кажется, которые я хочу закончить сегодняшний эфир. Они мне очень помогают, я их всегда перечитываю на Пасху, ну или как-то вот размышляя о воскресении Христовом, потому что как-то в другое время они не такое, скажем так, резонанс на меня производят, что ли. Вот что этот замечательный человек написал. «Я Бог твой, ради тебя стал сыном твоим. Ради тебя и всех потомков твоих говорю ныне, и властью моею повелеваю всем узникам, выйдите, и погруженным во тьму просветитесь, и спящим восстаньте. Тебе, говорю, Адам, пробудись, спящий, ибо не сотворил я тебя, чтобы тебе быть заключенным в аде. Восстань из мертвых, ибо я жизнь тех, кто был мертв. Восстань, дело моих рук, восстань, сотворенный по образу моему. Восстань, пойдем отсюда, ты во мне, и я в тебе, единые и нераздельные. Ради тебя я, Бог твой, соделался сыном. Ради тебя я, Господь, принял образ раба. Ради тебя я, восседающий на небесах, пришел на землю и сошел во глубины ее. Ради тебя человека соделался человеком беспомощным, но свободным среди мертвых. Ради тебя, оставившего райский сад, я был в саду предан иудеям и в саду же распят. Возри на мое лицо, оплеванное ради тебя, дабы мог я вернуть тебе дух, что некогда вдохнул в тебя. Взгляни на лике моем следы ударов, которые я вынес, чтобы вернуть мой образ твоему обезображенному лицу. Посмотри на мои плечи, подвергшиеся бичеванию, которое я претерпел, чтобы снять бремя грехов, обременяющее твои плечи. Взгляни на руки мои, жестоко пригвожденные ко древу крестному ради тебя, протянувшему некогда руки свои ко древу зла. Уснул я на кресте, и копье сокрушило мое ребро ради тебя, заснувшего в раю и произведшего из своего ребра Еву. Ребро мое исцелило рану. Сон мой вывел тебя из смертного сна, копье мое сокрушило копье, направленное на тебя. Восстань, пойдем отсюда. Сатана вывел тебя из райской земли, я же веду тебя уже не в рай, но воссесть вместе на престоле небесном. Запрещено тебе подступать к дереву, бывшему образом жизни, ибо я сам, который есть жизнь, ныне вместе с тобой. Был поставлен ангел, охраняющий тебя как слуга. Ныне же будут воздавать тебе честь, принадлежащую Богу все ангелы. Уже преуготован престол небесный, готовы слуги, возведен брачный чертог, расставлены угощения, преуготованы жилище вечное, сокровищница благ отворена, и врата Царствия Небесного, преуготовленного тебе от сотворения мира, отверсты. Епифаний Солонинский. Это невероятные слова, и невероятно, что они были написаны в V веке. После этого даже не хочется ничего говорить. Давайте, наверное, остается буквально тут несколько, ну, 2 минуты. Снова прочитаем молитву, которую написал Нуван, смотря, в общем-то, на распятие. Дорогой Господь, помоги мне смотреть только на Тебя. Ты воплощение божественной любви. Ты выражение безграничного сострадания Бога. Ты видимое проявление святости Бога Отца. Ты красота, благость, нежность, прощение и милосердие. В тебе можно обрести все. Вне тебя только пустота. Зачем мне искать кого-то или идти куда-то еще? У тебя глаголы вечной жизни. Ты истина есть пища и бытие, ты есть путь, истина и жизнь. Ты свет, сияющий во тьме, ты светильник, ты дом на горе. Ты совершенный образ Бога, в тебе и через тебя я могу узреть небесного Отца и рядом с тобой найти путь к Троице. Святой, прекрасный, славный, будь моим Господом, моим Спасителем, моим Искупителем, моим провожатым, моим Утешителем, моей надеждой, моей радостью и моим миром. Тебе я хочу отдать всего себя. Позволь мне быть щедрым, а не скупым и колеблющимся. Позволь мне отдать Тебе все, что у меня есть, все мои мысли, дела и чувства. Все это Твое, Твое, Господи, Пожалуйста, прими эти дары и сделай их своими. Аминь. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Благослови вас, Господь.